Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 31 январь күнгө дүйшөмбү. Өкмөт асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү тууралуу токтом чыгарды, айрым жерлерде дыйкандарга нааразы болуп жатышат.
Кыргызстан ичинде кай жерден барып асыл тукум мал сатып алалы? 5 баш, 5 жерден сатып алалы.
Бул тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Илим жаатындагы соңку жаңылыктарга кайрылабыз жана Кыргызстандын атынан кышкы Олимп оюндарына жолдом алган жалгы спортчу, лыжа спортунун чевери Максим Гордеев менен маектешебиз.
Грустно, конечно, что я один еду от страны.
Албетте, өлкөнүн атынан менин жалгыз баратканым өкүнүчтүү.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар, аларды Токтосун Шамбетовтон угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жекшембиде Түндүк Корея Чыгыш деңизин көздөй белгисиз снаряд таштады. Бул тууралуу РНХП агенттиги Түштүк Кореянын штабдар башчыларынын бирдиктүү комитетине шилтеме жасоо менен билдирди. Аскердик талдоочулардын айтымында снаряд баллистикалык ракета болуп эсептелет. Маалымат караганда ракета 2 чакырым бийиктикте 800 чакырымга чейин учуп, Жапониянын экономикалык зонасынан нары кулаган. Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин улуттук коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүп, Түндүк Корея континентал аралык баллистикалык ракеталарды учурбоо жөнүндө алган милдеттенмелерин артка тайганын билдирди. Ал Түндүк Кореянын чыңалууларды жаратууну токтотууга жана диалог куруу боюнча эл аралык чакырыктарга көңүл бурууга чакырды. Бул Пхеньяндын жыл башынан берки 7-нчи жолку сыноосу болуп калды. Орусия Украинага кол салса, НАТО аскердик күчтөрүн Украинага жөнөтпөйт. Бул тууралуу НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг 30 январда BBC'ге курган маегинде билдирди. Биз НАТОнун аскерлерин Украинага жөнөтүүнү пландаган жокпуз, болгону жардам көрсөтүүнү гана көздөйбүз. НАТОго мүчө болуу менен Украина сыяктуу аны жогорку бааланган өнөктөшү болуунун айырмасы бар, деди Столтенберг. Батыш альянсынын катчысы мындай билдирүүсү Орусиянын Украина менен чектешкен аймактарына 100 000 аскерлерин жайгаштырып, кол салуу тууралуу божомолдор күчөп турган маалга туш келди. Кремль АКШ жана НАТО менен болгон акыркы сүйлөшүүлөрдө Украина жана башка мурдагы советтик өлкөлөр Батыш альянстын курамына кирбейт деген кепилдиктерди талап кылды. НАТОго мүчө болууну кирүүнү көздөгөн Украинага азырынча андай сунуш түшө элек. Анткени менен НАТО ачык эшик принциби дагы күчүндө экенин жана андан баш тартууга эч кандай себеп жок экенин билдирип келет. Ал эми Вашингтон ар бир эгемен өлкө кайсы аскердик биримдикке кирээрин өзү чечиши керек деген ойду баса белгилейт. АКШ Москвага кат түрүндө жооп кайтарган соң Орусиянын президенти Владимир Путин Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен 28 январда сүйлөшкөндө Батыш Москванын коопсуздук маселеси боюнча тынчсыздануларына кош көңүл мамиле кылды деп билдирди. Жергиликтүү кабарлардан министрлер кабинети Ысык Көлдөгү Тоголок Алтын, Таластагы Андаш ЖЭС, Талдыбулак Алтын кени сыяктуу өлкөдөгү стратегиялык деп эсептелген кендерди ата мекендик компаниялар иштетэрин билдирди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, аларды иштетүү үчүн улуу көчмөндөрдүн муразы компаниясы жана Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы негизделген. Министрлер кабинетинин буйругу менен 100% мамлекеттик үлүшү бар субъекттерге жана мамлекеттик ишканаларга жер казынасын пайдаланууга лицензия берүүгө тыюу салган мораторий алынды. Маалыматта кендерди пайдаланууга милдетин так аткарбаган негизсиз иштетпей турган ишканалардын лицензияларына төлөмдөр жогорулатылганы айтылды. Буга чейин берилген маалыматтарга караганда Талдыбулакта алтындын 70 тоннадан ашык, Андаш кенинде 70 000 тоннадай ЖЭС, Тоголокто 100 тоннага чейин алтын запасы бар. Жаңы кабыл алынган салык кодекси боюнча электрондук соодага салык киргизилип, Google, Facebook сыяктуу чет өлкөлүк интернет ишканалардын өлкөдөн тапкан пайдасына салык алынат. Буга байланыштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов аталган ишканаларга атайын кат жөнөтүүлөрүн Азатка кабарлады.
Баарын көзөмөлдөгү алуу бул өтө кыйын болот, аталууда анткени деген бизде андай маалымат жок болот да. Но биз деген биринчиден ошо жанагы бул Google'га салык деген жанагы репутационный салык болуп эсептелет да. Анткени деген биз анан кийин ошону изилдеп тапсак, мисалы бир убакта төлөбөгөй деп ошону чыгарсак жарылап же, анда ошо репутациясына жаман болот да. Ошондуктан ушундай чоң чоң компаниялар, ушул IT компаниялар, Google, Facebook'ка окшогондор, алар өзүлөр ошо репутациясын карап деген өзүлөр төлөйт да.
Азырынча чет элдик интернет компанияларынын салык пайызы канча болоору белгисиз. Google, Facebook дүйнөлүк ири компаниялар, аларга таандык социалдык тармактын колдонуучулары товар, кызмат көрсөтүү, PR сыяктуу жарнамаларды беришет. Кыргызстандагы өткөн жылдын ноябрь айындагы парламенттик шайлоодо талапкерлер Facebook-тагы жарнамага $30,000 акча сарптаган. Кыргызстанда талаш тартыш менен сын менен коштолгон жаңы салык кодекси 2022 жылдын 1-январынан тартып ишке кирди. Бийлик мыйзамды өзгөртүүнү максаты системанын туруктуулугун камсыздоо, санариптештирүү, ишкерлерге бирдей шарт түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу экенин билдирди. Кыргызстанда соттордун айлыгы 160,000 сомго чейин көтөрүлдү. Кыргызстандын финансы министрлиги 2021 жылы президент чыгарган жарлыктын аткарылышы жөнүндөгү маалыматтарды сайтына жайгаштырды. Ага ылайык, өткөн жылы соттордун айлыгы орто эсеп менен 81,000 сомдон 160,000 сомго чейин жогорулады. Аскер кызматкерлериники орто эсеп менен 21,000 сомдон 28,000 сомго чейин, медицина кызматкерлериники 8,000 сомдон 13,000 сомго чейин, маданият кызматкерлериники 7,000 сомдон 11,000 сомго чейин көтөрүлгөн.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эмес синоптиктердин маалыматы. Бүгүн 31-январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 1-6, таласта 0-5, Баткен, Жалал Абад Ош облустарында 4-9 градус, 0-дон жогору, ысык көлдө -3, +2, нарында 5-10, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 4-6 градус, 0-дон жогору болот. Министрлер кабинетинин айыл чарба кооперативдерин үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндөгү токтому жер жерлерде дыйкандардын нааразычылыгын жаратууда. Алар мындан ары жөнөкөй дыйкандар жерди ижарага алуу мүмкүн болбой калганын, токтом ири ишкерлердин гана кызыкчылыгын көздөй турганын билдирүүдө. Ал эми айыл чарба министрлиги бул чечим үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү үчүн кабыл алынганын жүйө келтирип жатат. Сөз кабарчыбыз Марат Тагаевде.
Министрлер кабинетинин айыл чарба кооперативдеринин үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндөгү 309-чу токтому 2021 жылы 17 декабрда чыккан. Токтом чыкканы аймактардагы дыйкан фермерлер каршылыгын билдирип, маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. 28-январда жогорку кеңештеги элдик депутаттык тобу аталган токтом боюнча айыл чарба министрлигинин маалыматын укту. Министр Аскарбек Жаныбеков токтомдун маани маңызын мындай түшүндүрдү.
Сураңыздар, Кыргызстан үчүн кай жерден барып асыл тукум мал уй багытында, сүт багытында уйду сатып алалы? Беш баш эч жерден сатып алалыбыз? Жок. Кыргызстанда кой да жок, уй да жок, жылкы да жок. Мына ошон үчүн Кыргызстандагы мамлекеттик фондунун жерлерин багыттуу пайдаланыш үчүн ушул токтом чыкты. Бүгүнкү күндө эле болгон жердин баарын алып ала коебуз дегенден алыспыз. Бүгүнкү күндө Чүй областы боюнча 12,272 гектар жер бошолду. Ошонун ичинде жанакыл тиги үрөн чарба менен эле тиги асыл тукум чарбаларга мүмкүн болушунча гана жерлерди алып, калганы эскиче эле айыл өкмөттөрүнө өткөзүп берилет.
30 жылдан бери айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондусунда калган 25% жерди айыл өкмөтү дыйкандарга ижарага берип келген. Министрлер кабинети 309-чу токтому менен аталган 276,000 гектар жердин рентабилдүү 75% айыл өкмөттөрүнөн айыл чарба министрлигине мөөнөтсүз алган жатат. Айыл чарба министрлиги жерди ар бир райондо түзүлгөн комиссия аркылуу айыл чарба кооперативдерине үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларына берет. Анткени менен бул токтомго Кыргызстандын аймагындагы дыйкандар жана фермерлер каршы болушууда. Алар токтомду элге каршы деп атап, колунда бар адамдардын гана кызыкчылыгын көздөп калгандыгын айтышууда. Токтомго каршы чыгып жаткан Ысык Көл облусунун Түп районунун тургуну Эмил Кожомамбетов мындай деди.
Булар өзүлөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп атат, өзүлөрү кооператив түзүп алган. Мурунку карапайым болчу, азыркы жаштардын баары акылдуу чыкты да ичине, билим алышты. Эми азыр жаштар жерлерди талашып, алар менен кошо тең тайлашып атса, булар ошо мыйзамды токуй коюшту да.
Министрлер кабинетинин 309-чу токтомуна ылайык, мамлекеттик фонддогу жерлерди 3 жыл мурун түзүлгөн кооперативдер гана ала алат. Бирок айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков мамлекеттик фонддогу жерлерди кооперативдерге берүү 2023 жылдын 1-январына чейин токтотулгандыгын билдирди. Ал эми үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбалары тиешелүү талаптарга жооп бериши керек. Жер алгач 5 жылга берилет. Эгер ишмердүүлүгү талапка жооп берсе, ижара келишими 20 жылга узартылат. Эгер кайсы бир райондо үрөнчүлүк же асыл тукум чарбалары жок болсо, айыл чарба министрлигине өткөн мамлекеттик фонддун жери кайра айыл өкмөткө ижара менен кайтарылып берилет. Өкмөттүн токтомуна Талас облусунун дагы бир катар дыйкандары каршы чыккан. Алардын бири Талас облусунун Манас районунун тургуну Райымберди Жумашев буга чейин жерди ээлеп келген үрөн чарбалары эч кандай үрөн чыгарбагандыгын айтууда.
Алардын бирөөнүн пайда жок, алар жалаң жеке менчик үй бүлөсү үчүн иштеп атыр. Бир киши карапайым элге жардам берип же үрөөнү өндүрүп же мал бакуу асыл тукум же болбосо техника алып иштеген бирөө жок. Карапайым эл бывший депутаттар, бывший айыл башчылар ар бир сессияда карап өздөрүн ыйгарып жазып берип эми азыр элге бербей атышат. Элге таратып бер, анан биз аукционго кирели деп элге бербей атып, биз кооператив өтүп алганбыз деп.
Ал эми айыл чарба министрлиги дыйкандарды мындай кооптонуусуна негиз жок экендигин айтып жатат.
Жободо көрсөтүлгөн талаптарга жооп бербесе комиссия односторонним порядком. Мало того, мы будем лишать статус. Көрөсүздөр, бир аз убакыттан кийин жанталашып үрөн чарбаны оңдошот.
Деди айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков. Айыл чарба тармагы боюнча Адис Манас Саматов министрлер кабинетинин 309 токтому боюнча каршы чыгып жаткан дыйкандарды колдоп жатат.
Министрликтин айткан үрөнчүлүк чарбалары бул толук бойдон көз боемочулук. Бул ошо 30 жылдан бери түзүлүп келе жаткан жерди ээлешке багытталган жөнөкөй коррупциялык чечим.
Советтер союзу тарап менчиктештирүү башталгандан кийин Кыргызстандагы айдоо сугат жерлеринин 75% айылда элге үлүшкө таратылып берилген. Ал эми 25% жер айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондусунда, тагыраагы айыл өкмөттөрүнүн балансында калган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек илим жаңылыктарында Джон Хопкинс университетинин адистеринин роботу жаныбардын ичегисине өз алтынча операция жүргүздү. Адистердин айтымында киши такыр катышпаган бул операцияда робот адамдардан дагы жакшы натыйжа көрсөтө алган. Ушул жана башка илим жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы, ободо илим жаңылыктары түрмөгү. Аты жөнүм Нурболот Азамат. Бүгүнкү чыгарылышта Словакияда жасалган учуучу унаа расмий каттоодон өткөнү жөнүндө жана өспүрүм кыздардын көзү же бети тартылып жатканына TikTok себеп болушу мүмкүн деген дарыгерлердин кооптонуусу жөнүндө айтып берем. Ошондой эле чочкого өз алдынча операция жасаган роботтун баянын уга аласыз.
Учкан унаа расмий катталды.
Словакиялык Klein Vision компаниясы өндүргөн алгачкы AirCar аэро унаасы учууга жөндөмдүү экенин тастыктаган расмий сертификациядан өттү. Компаниянын жетекчилиги билдиргендей, Евро биримдиктин улуттук транспорттук башкармалыгы берген уруксат эми учуучу унааларды массалык түрдө өндүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бирок компания бул ишке шашылбай турганын айтып, алар AirCar аэро унааларынын жаңы муунун жасап, аны да расмий тастыктоодон өткөрүүгө аракет кылышаарын билдиришти. AirCar 2 адамды же 200 кг салмакты көтөрө алат, жерден 2,5 метр бийиктикке көтөрүлүп, ылдамдыгы саатына 170 чакырымга жетет. Сертификат алуу үчүн Аэромобил Европанын авиациялык коопсуздук агентствосунун талаптарына ылайык сыноодон өткөн. Аны 70 саат бою текшеришип, 200-дөн көп ирет асманга учурушкан. Кызыгы AirCar универсалдуу техника, атап айтканда ал жерде да кадимки унаа сыяктуу эле жүрө алат. Эки капталындагы канаттары жыйналат. Ага BMW'нын 1,5 литрлик бензин кыймылдаткычы коюлган. Аталган гибридтик транспортту жасоого Klein Vision компаниясы 2 жыл убакыт короткон.
TikTok өспүрүмдөрдүн нерв титирегине себепби?
Американын, Австралиянын жана Улуу Британиянын дарыгерлери сейрек кездешүүчү феноменге дуушар болушту. Аталган өлкөлөрдө пандемия башталгандан бери нерв титирегине даттанып, ооруканага кайрылган 12 жаштан 25 жашка чейинки кыздардын саны кескин көбөйгөн. Мисалы, Огайо штатындагы Цинциннати балдар ооруканасынын неврологу Дональд Гилберт 2020 жылдын март айынан бери көзү же бети тартылып кайрылган 10 чакты бейтапты кабыл алганын билдирген. Пандемияга чейин мындай арыздануу менен айына бир гана бейтап кайрылчу. Башка медициналык жайлар дагы мындай кескин өзгөрүүнү байкашкан. Башында дарыгерлер бул жагдайды түшүнө алышкан эмес. Адатта балдарда көп кездешүүчү нерв титиреги кыздарда кокусунан өрчүп кеткени аларды бушайман кылган. Бир канча айга созулган текшерүүлөр, анализдерден кийин дарыгерлер кайрылган кыздардын көбүнө мүнөздүү белгини аныкташкан. Ал TikTok социалдык желеси болуп чыкты. Аталган социалдык тармактагы белгилүү адамдар Tik жана Tourette хэштегдерин колдонуп болуп, Турет синдрому жөнүндө айтып берип, көзү же бети тартылып жатканын челлендж катары көрсөтүшөт. Турет синдрому нерв системасынын бузулуп, ар кайсы дене бөлүктөрүнүн өзүнөн өзү тартылышы. Улуу Британиянын дарыгерлери бул көрүнүштү изилдеп отуруп, Турет хэштеги менен жарыяланган видео январда 1 миллиард 25 миллион жолу көрүлгөнүн, андан бери бул сан 5 миллиардка өскөнүн эсептешти. Ал эми TikTok түйүнүнүн өкүлү, колдонуучуларыбыздын коопсуздугу биз үчүн маанилүү, андыктан бул тажрыйбаны тармактык эксперттер менен талдайбыз деп билдирүү таратты. Дарыгерлердин арасында TikTok социалдык тармагындагы видеолорду бир беткей күнөөлөй берүүнү туура көрбөгөндөр да бар. Ал эми бейтаптарга атайын терапия сунушталды.
Робот өз алдынча операция жасады.
Джон Хопкинс университетинин адистери жасаган робот чочконун ичегисине өз алдынча операция жасады. Бул жөнүндө Science Robotics илимий журналына шилтеме жасоо менен Guardian басылмасы билдирди. Адистердин айтымында киши такыр катышпаган бул операцияда робот адамдардан да жакшы натыйжа көрсөтө алган. Роботтор буга чейин дагы хирургияда колдонулуп келген, бирок алардын иши адамдардан көз каранды болчу. Бул ирет окумуштуулар өз алдынча иштей алган робот жасоону максат кылышкан. Түзүүчүлөр автономдуу роботту бул адамдын катышуусусуз хирургиялык операцияларды пландап, адаптациялап жана аткарган роботтук система деп түшүндүрүшөт. Айрым хирургиялык шаймандарды роботко ылайыктуу кылып жасап берүүгө туура келген. Ошентип, робот чочконун ичегилерин бириктирип, лапароскоптук операция жасай алды. Албетте, жакынкы келечекте роботтор хирургияда бир гана жардам берүүчү ролду ойношот. Бирок, изилдөө роботторго кыйла оор иштерди тапшыруу мүмкүн экенин көрсөттү. Окумуштуулар оор шартта, мисалы ооруканага бараткан жолдо операция жасоону роботторго ишенип тапшырууну сунушташты. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең мененки программалары уланууда. Азыр акыркы жаңылыктарды кыскача айта кетели. Орусия Украинага кол салса, НАТО аскердик күчтөрүн Украинага жөнөтпөйт деп билдирди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг. Орусиянын президенти Владимир Путин май айына чейин чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамга анализ жүргүзүүнү тапшырды. Министрлер кабинети Ысык Көлдөгү Тоголок Алтын, Таластагы Андаш, Жез, Талдыбулак Алтын кени сыяктуу өлкөдөгү стратегиялык деп эсептелген кендерди кыргызстандык компаниялар иштетерин билдирди. Жаңы кабыл алынган салык кодекси боюнча электрондук одага салык киргизилип, Google жана Meta сыяктуу чет өлкөлүк интернет ишканалардын өлкөдөн тапкан пайдасынан салык алынат. Буга байланыштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов аталган ишканаларга атайын кат жөнөтүүлөрүн Азаттыкка кабарлады. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Ысык Көл облусунун Сарыгамыш, Чолпон ата аймактарындагы тарыхый баалуу таштар, петроглифтер жайгашкан жерлерге калктуу конуштар түшүп, сарайлар курулуп жатканын маалымдады. Спорт темасына келсек, эми эл аралык мелдештердин катышуучусу жана жеңүүчүсү лыжа спортунун чевери Максим Гордеев Кыргызстандын атынан кышкы Олимп оюндарына жолдома алган жалгыз спортчу. Ал Азаттыкка курган маегинде февралда Бээжинде өтчү Олимп оюндары, Кыргызстандагы лыжа спорту жана каракол лыжа базасы тууралуу ойлорун бөлүштү. Максим Гордеев менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектешти.
Саламатсызбы, Максим? Маектешүүгө макул болгонуңуз үчүн сизге чоң рахмат. Сиз февраль айында Пекинде өтө турган 24-чү кышкы Олимп оюндарына Кыргызстандын атынан катыша турган жалгыз спортчу экенсиз. Алгач эле Олимпиадага ошо Кыргызстандын атынан жалгыз катышуу сезими, ошол өлкөнүн президенти трибунадан сизге көз салып турганы кандай болору кызык болуп атат. Сизде азыр кандай сезимдер болуп атат?
Здравствуйте. Да, на самом деле
саламатсыздарбы? Чындап эле мага өлкөнүн атынан эл аралык аренага чыгып катышуу мүмкүнчүлүгү берилди. Бул кубантат. Мен өлкөнүн, өз элимдин алдында чоң жоопкерчиликти сезип турам. Мен Кыргызстанда, Каракол шаарында туулуп өскөнүмө кубанам жана сыймыктанам. Ысык Көл менин мекеним. Мен өлкөмдүн намызын татыктуу коргогонго даярмын. Менин маанайым тайманбас жана позитивдүү.
У меня только позитивный настрой и боевой.
Сиз Альпы лыжасы боюнча квотанын ээси болдуңуз. Бул спорттун түрү Кыргызстанда канчалык деңгээлде өнүккөн?
Вы знаете, большая часть нашей страны расположена именно в горной местности.
Биздин өлкө тоолуу аймакта жайгашкан. Ушундай өлкөдө спорттун бул түрү профессионалдык деңгээлде өнүкпөй жатканы аябай өкүндүрөт. Лыжага болгону туризмдин бир багыты катары кызыгы бар, бирок спортчуларды даярдай турган машыгуулар жок. Азыр Нарында жана Караколдо мамлекеттик эки мектеп бар. Ал жакка зор үмүтүн артып, машыгууларга катышып жүргөн жаш балдар аябай көп. Бирок аларды эч ким машыктырбайт. Эч кандай шарт жок.
Нету никаких тренировок вообще.
Түшүнүктүү. Сиз бул көйгөйдүн себебин кызыгуунун жоктугунан көрөсүзбү же мамлекет шарт түзүп бербей жатканынанбы?
Сейчас в данное время, да, горные лыжи в Кыргызстане держатся за счет энтузиастов.
Азыркы учурда лыжа спорту ага күйгөн кишилердин арты менен эле өрүгүп келатат. Ал эми мамлекеттик деңгээлде эл аралык колдоо жок. Мисалы, мектеп окуучулары швейцариялыктар кайсы бир долбоорлор аркылуу белеки берген лыжаларды колдонуп келет. Алар деле жаман эмес, бирок аларды ашып кетсе 5 жыл колдонушат. Лыжа жакшы болсо, тепкен техникаң дагы жакшы болот. Ал эми бизге келип аткан туристтик лыжалар спортсмендер үчүн даярдалган эмес.
Плохие туристические лыжи, они не предоставлены для спортивных достижений.
Эми ошентсе да сиз Бейжиңге баратасыз, сиз кайсы жерде кантип машыкканыңыз бизге кызыктуу, ошол тууралуу айтып берсеңиз.
Вы знаете, я вообще в Караколе встал в 13 лет на лыжи.
Мен лыжага 13 жашымда турган. Караколдо биздин эң мыкты лыжа базасы бар эмеспи? Баары ошол жактан башталган. Бирок чоңойо түшкөндө мага Караколдогу машыгуулар жетишсиз боло баштады. Мен анда демөөрчүлөрдүн жана эл аралык федерациянын жардамы менен башка өлкөлөргө чыгып машыга баштадым. Мисалы, быйылкы сезондо мен Орусияда жүрүп машыктым. Жайында да лыжа тээп жүрдүм.
В основном сейчас этот сезон я провел в России. Летом мы стояли на лыжах.
Жакшы. Президент Садыр Жапаров да өзү бул спорттун түрүн Каракол лыжа базасынан туруп жарнамалап элди машыгууга чакырды. Бул албетте кубанарлык нерсе, бирок бул спорттун түрүн өлкөдө өнүктүрүү үчүн кандай так аракеттер көрүлүүдө?
Грустно, конечно, что я один еду от страны.
Албетте, өлкөнүн атынан менин жалгыз баратканым өкүнүчтүү. Бизде лыжа менен жарышуу, биатлон сыяктуу түрлөрү бар. Бирок алардын да каражаты жок болуп, Олимп оюндарына лицензия ала албай калышты. Лицензия алыш үчүн 5 жолу старт кылып, жыйынтыктарын жибериши керек.
Необходимо сделать 5 стартов и подтвердить свой результат.
Сиз өзүңүз дагы ошо Караколдогу лыжа базасы тууралуу сөз кылып калдыңыз. Адистик көз караш менен алып караганда, баамдаганда, Караколдогу базанын профессионалдуу спортчуларды тарбиялап чыгарууга жетиштүү потенциал барбы? Аларды адырлары, дөңдөрү жетиштүүбү дегеним да, мамлекеттик колдоону эске алганда өзүнүн табигый шарттары жетиштүүбү?
Условия, да, есть. Там в свои года проводили первенство Советского Союза.
Ооба, шарттар бар. Өз багында ал жакта Советтер Союзунун биринчилиги өткөрүлүп турчу. Азыр деле анын адырларын аккредитациядан өткөрүп, Азия чемпионаты, Азия оюндары сыяктуу эл аралык мелдештерди өткөрсө болот. Базанын андай мүмкүнчүлүгү бар. Бирок мамлекет спорттун бул түрүн туристтик эмес, профессионалдык деңгээлдеги спорттун түрү катары өнүктүрүүгө шашылбайт. Ал эми туристтер үчүн базада эң сонун шарттар түзүлгөн. Адырлары жакшы, кардын калыңдыгы да жетиштүү. Ал эми карасы түшкөн маалда чет өлкөдөй кылып атайын кар чача турган пушкаларды орнотуш керек. Себеби кар жыка болуп, жер көрүнүп калса, андай жерден лыжа тебүү кооптуу.
Чтобы не было камней, земли, потому что это очень травмоопасно.
Түшүнүктүү. А сиз жеке өзүңүз алдыңкы убакта лыжа спортун өнүктүрүү, аны пропагандалоо үчүн кандай иштерди пландап жатасыз?
Но я пропагандирую как здоровый образ жизни, я веду.
Мен жаштарды дайым ден сак жашоого үгүттөйм. Instagram баракчам аркылуу жаш муунду тартууга аракет кылам. Тоолор руху өздөрүнүн бою менен теңдерди гана чакырат деген жакшы сөз бар эмеспи? Чындап эле тоолордон сенин жаның жайылат. Табият менен бир ыргакта болуп өзүңдү табаласың. Бир эле спортто эмес, жашооңдо дагы. Ал үчүн чокулардын суугун сезишиң керек.
Надо просто почувствовать холод вершин.
Жакшы, биз билгендей кышкы спорттун түрлөрү, анын ичинде лыжа спорту кымбат спорттордун катарына кирет. Айрым коңшулаш өлкөлөр жада калса кышкы олимп оюндарына бир да спортчусун жөнөтө албай калганы белгилүү. Бул олимп оюндарынан кандай жыйынтык күтөсүз? Кыргызстандыктар сизден кандай жыйынтыктарды күтсө болот?
Я не буду многословить, как сегодня у меня тоже была встреча в правительстве.
Жакында эле өкмөттө дагы жолугушуу болду. Алтын медал тууралуу да сөздөр айтылды. Бирок алар менден алтын медал күткөндөй мага эч кандай салым кошкан жок да. Албетте, мен алымдын жетишинче күч сынашам деңизче. Бирок алтын күтөбүз деген сыяктуу сөздөр менимче орунсуз. Реалдуураак карайлы. Медал алыш үчүн көптөгөн инвестиция керек, көп машыгыш керек. Тоолордун чокуларына түшпөй машыккан, ошол эле Орусиянын спортчуларына дүйнөнүн 20 эң мыкты лыжачыларынын катарына киргиле деген максат коюлду. Эгер биз эң мыкты 30 өлкөнүн катарына кирсек, чоң жетишкендик болот. Керек болсо 40 өлкөнүн катарын толуктаганыбыз дагы жаман эмес. Спорттун бул түрү өтө татаал. Себеби сен старт алганда эле туура эмес баштап алышың мүмкүн. Адырлар сен күткөндөй болуп калат же аба ырайы өзгөрүп кетет. Күтүүсүз жагдайлар абдан көп. Мисалы жеңил атлетиканы алсак, бир чакырым аралыкты 3 мүнөттө чуркоп өтөм деп ишеничтүү айта аласың. Ал эми бул жактан баштаганда эле утаар утулбасың билинип калышы мүмкүн.
В позитивную, в твою сторону. То есть ты можешь выстрелить, и у тебя, то есть, как говорится, все пойдет по маслу.
Максим, бүткүл кыргызстандыктар сыяктуу биздин редакциялык топ дагы сиз менен сыймыктанып, сиздин кубанчыңызды тең бөлүшөт. Көпчүлүк сиздин өзүңүздүн Олимп оюндарына катышууңуздун өзүн Кыргызстандын ийгилиги деп да түшүнөт. Сизге алдыдагы мелдеште ийгиликтерди жана жеңиштерди каалайбыз. Рахмат маектешкениңизге.
Спасибо большое. Спасибо.
Кыргызстандын атынан кышкы Олимп оюндарына катыша турган лыжачы Максим Гордеев менен кесиптешим Касым Рахманкулов жүргүзгөн бул маектин видеосун Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрсөңүздөр болот. Эми кадырман угармандар, назарыңыздарды Азаттыктын кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берген сөз дайра арапталык түрмөгүнө бурабыз. Бул жолу уктуруунун автору Шайлообек Дүйшеев таман деген сөз кошулган сөз айкаштарынын маанисин түшүндүрүп берет.
Таманынан айтышуу деп коет. Кадырлоо, сыйлоо, алпештеп кастарлап туруу дегендик. Таманынан айтышып баккан баласы атенесине карамы жок, кара боор чыгып калды дейт. Кара боор дегени кайрымсыз, таш боор чыгып калды дегени. Таманга кагуу деп коет. Алдап соолап мамиле кылуу дегендик. Алардын сага минтип өнтүлүп жатканынын себеби азыркы шиңден таманга кагып түшүрүчү адаты болбосун байкагын дейт. Таман жалтыратуу деген бар. Кетип калуу, көрүнүмүш болуп туруп качып кетүү, куйругун түйүү. Бир күн иштемиш болуп туруп эле таман жалтыратып жок болду дейт. Таман тирөө деп коет. Тирешүү, атаандашуу. Дагы бир мааниси бирөөгө таянуу, ишенүү. Сенин таман тиреэриң бар экен, коркпой деле койсоң болот дейт. Таман тирешем деп убара болбой эле кой. Анчы болсоң эртең эле жок болосуң дейт. Таман тузак тартуу деп коет. Бирөөнү алдап амал менен айла менен колго түшүрүү. КГБ деген далайларга таман тузак тарткан уюм болгон дейт. Таман тузак салуу дегени да бар. Айылдагы мыкты деген жигиттердин баарына алдын ала таман тузак салып коюшту дейт. Таманы жерге тийбөө дейт. Жаны тынбоо, бат, ылдам кыймылдоо. Келин бечара келгенден бери таманы жерге тийбей кызмат кылды дейт. Дагы бир мааниси. Абдан кубануу, толкундоо, токтон албай кубануу. Байкуш эне баласы келатат дегенди уккандан бери жанын коёрго жер таппай таманы жерге тийбей элеп желеп болуп жатты дейт. Таманы кызуу дейт. Улам күч алып чуркоо, арышын кеңири таштоо, токтоо бербей ийлигип калуу. Бул сыпаттамалар көбүнчө аттарга мүнөздүү. Кара кашканын таманы кызыптыр. Эмал алдына ат салбайт дейт. Экинчиси, бир ишке катуу киришүү, баш тартпай иштөө. Таланттуу киши эмеспи? Таманы кызыган окшойт, баш көтөрбөй иштеп жатат дейт. Таманынан чаң чыгуу дейт. Көзгө илешпей өтө тез чуркоо. Учкаяктыгы, күлүктүгү көрүнүү. Таманынан чаң чыккан күлүк болчу дейт. Таманы тешилүү деген сөз бар. Бир нерсеге улам бара берип жадоо, убара болуу, көңүлү калуу. Ал убада кылган кишиге бара берип таманы тешилди дейт.
Шайлообек Дүйшеевтен кезектеги сөз дайра болду.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 31 январь дүйшөмбү күнкү таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн таңкы Азаттыкта сиздерди Токтосун Шамбетов тааныштырууда үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать кейс, связанный с задержанием журналиста-расследователя Болота Темирова и его коллеги Акына Болота Назарова и влияние этих событий на общество и на свободу слова в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске участвует политолог Игорь Шестаков, журналист Кайыргүл Урумканова и правозащитница Динара Ошурахунова. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Госпожа Ошурахунова, вот по вашему мнению, будут ли вообще последствия для свободы слова в Кыргызстане, вот этот кейс, связанный с двумя болотами, да? Потому что уже высказывается мнение, что некоторые журналисты, журналисты-расследователи начали как-то заниматься самоцензурой, да, потому что видео любого человека может попасть в сеть, да, видео из личной жизни, его могут запросто прийти, задержать, возможно, даже за преступление, которое он не совершал.
Ну, конечно, вот такие преследования, да, скажем, преследования журналистов, людей, которые выражают свое мнение свободно, открыто, это относится как раз вот к давлению и преследованию против свободы слова, против выражения мнения. И хотя у нас по Конституции считается, что свобода слова – это право человека, свобода выражения мнения – это тоже относится к конституционным правам, и по Конституции наша страна считает себя и прописала как демократическое правовое государство. К сожалению, мы сейчас видим, знаете, то есть в нашей стране при каждом президенте так или иначе и журналисты, и свобода слова, и свобода выражения мнения преследовались. Но именно вот сейчас, вот эти последние годы, это стало очень системным и вышло уже за рамки преследования со стороны государственных органов. То есть если у нас раньше чиновники, государственные органы занимались преследованием, и мы знали, и мы могли им оппонировать в соответствии с законом, то сейчас, если вы видите, этим еще занимаются отдельные неформальные группы граждан, да, без лица, анонимно, вот как боты. Вот это все, это и является преследованием, и это очень отрицательно сказывается. Почему? Потому что это не только журналисты начинают вот эту самоцензуру. Это вообще в гражданском обществе и вообще среди гражданских активистов может появиться такая самоцензура. И она ни к чему хорошему не приводит. И если все эти чиновники, все эти боты, там фейковые тролли, которые вот требуют наказывать независимых журналистов, они считают, что это будет хорошо, это на самом деле плохо, потому что именно вот эта критика, именно эти расследования, они показывают проблемы, системные проблемы в обществе. И эти проблемы, они должны решаться. Если же это все будет замалчиваться, это вот как в Казахстане показывалось, да, там давным-давно вычищено это независимое поле, и журналистов нет, критикующих, и активистов нет, которые выражают свое мнение. Вот так может произойти очень большой взрыв.
Хорошо, спасибо вам большое. Госпожа Урумканова, вот по вашему мнению, действительно ли некие люди, да, стоящие за вот этой кампанией против журналистов, намерены создать какую-то атмосферу страха среди медиа, среди активистов, чтобы они не проводили вот эти свои расследования, не боролись за свою правду?
Здравствуйте. Я бы хотела обозначить, что сейчас действительно идет очень опасная тенденция не только заглушить свободу слова, но заглушить практически свободное мнение. Это касается не только журналистов. Если мы считаем, что это касается расследователей или простых журналистов, то все общество ошибается. Вы говорите о том, что журналисты-расследователи боятся о том, что сейчас, возможно, к ним подкинут какие-либо провокации. Я бы хотела взять эту проблему шире, потому что провокации могут использоваться против любого гражданина, который захочет просто высказать свое иное мнение, которое не соответствует мнению правительства или же нынешней власти. И все законы, которые были приняты до этого, позволяют манипулировать всеми процессами, которые будут происходить и происходят сегодня в нашей стране. Опасная тенденция, она касается практически любого человека, который живет в нашей стране. И это нужно воспринимать как угрозу для прав, для угрозу для того, чтобы реализовывать свои конституционные права каждого гражданина. И поэтому рассматривать этот вопрос нужно не в русле того, что это касается только журналистов. Я думаю, что это очень опрометчиво. Тем более, что сейчас мы видим не просто угрозы, мы сейчас видим определенные действия, направленные против журналистов. Мы, когда говорили о том, что направленная идет какая-то травля против Булота Темирова и Булота Назарова, то мы, ну, как бы мы тогда видели, да, что были какие-то попытки дискредитации его команды, а сейчас мы видим, что это имеет уже больший масштаб, потому что сегодня мы видим, что это касается и свободных медиа, таких как «Кактус Медиа», да, потому что «Кактус Медиа», они работают как информационное агентство, не как расследователи в данном случае. И одно маленькое сообщение, которое было опубликовано на этом портале, оно касалось таджикских военных, оно практически перекрыло всю работу, которую делает это агентство в целом для страны. Потому что мы видим, они работают оперативно, круглые сутки и дают практически полную картину дня. И почему сейчас те противники «Кактус Медиа» не говорят именно об этой части работы? И вы видите же, что масштаб всего, что касается вот этих действий против медиа, оно расширяется, потому что на митинге, когда мы стояли против действий определенных лиц и правоохранительных органов против Булота Темирова и Булота Назарова, тогда были высказаны опасения со стороны других журналистов, которые не касаются расследовательской журналисты. Они говорили о том, что есть информация, что есть некоторые списки, черные списки, куда вошли определенные журналисты, которые время от времени пишут материалы или же они публикуют свои посты в свободном доступе, критикуя нынешнюю власть.
Но я как раз вот об этом и говорю, что вот создается вот какая-то атмосфера страха, да, вот это не только журналисты-расследователи. Возможно, задержание Булота Темирова, Булота Назарова, это был какой-то сигнал, да, что вот Булот Темиров достаточно известный, да, журналист-расследователь, и вот если мы можем сделать с ним такое, то остальных как бы мы вообще легко там закроем, да, или подкинем, да, что-то. Господин Шестаков, вам я адресую тот же вопрос, да, действительно ли кто-то, стоящий за вот этой, ну, назовем ее компанией, да, хочет как-то приструнить журналистов, активистов, вот, правозащитников, да, которые открыто выражают свое мнение не только в социальных сетях, но и открыто, не прикрываясь там какими-то никами в социальных сетях.
Добрый день. Я хотел бы вот вернуться к вашему первому вопросу, когда вы сказали про самоцензуру, да, повлияет ли события на самоцензуру. Ну, вот я помню, дискуссию примерно в 2004 году, когда вот еще Катя работала на пирамиде, и тогда там были ток-шоу политические. Вот тогда этот вопрос задавался еще в 2004 году. Да, надо ли журналистам при освещении деятельности, ну, тогдашней власти, прибегать к самоцензуре. То есть эта тема пришла не сегодня. Вот сейчас как раз обсуждали ситуацию с кактусом, да, они там дали заметку, и сейчас вот идет сослать, причем ссылкой на Азию Плюс. Я могу сказать, 98-й год, я пишу материал «Вечерний Бишкек», где тоже даю со ссылкой на агентство «Интерфакс», что в Кыргызстане на юге могут находиться боевики, который, в принципе, представляет угрозу для нашей республики, в целом для региона. После этой заметки я получил предупреждение от городской прокуратуры за то, что, ну, вот я дезинформирую общество. Мне пытались ее межнациональную рознь втюхать, как говорится, да? А вот, хотя, в принципе, 99-й год, мы помним, я писал это в марте 98-го, а в 99-м году в нашу страну вторглись боевики и, собственно говоря, подтверждение моих слов. То есть это не сегодняшняя проблема Кыргызстана, я хочу сказать. То, что те журналисты, те медиа, которые пытаются заниматься расследованием, которые пишут какие-то вещи, они, ну, такие острые, скажем, резонансные, они всегда будут... Ну, это, кстати, пример не только Кыргызстана. То есть это проблема международного и мирового масштаба. А вот, а что касается вот конкретной ситуации, ну, для меня сразу было удивительно, а почему вообще, ну, если там, допустим, подозрение на наркотики, почему не пришли участковые или представители РУВД? Здесь, мне кажется, тот, кто со стороны власти попытался каким-то образом повлиять на вот это расследование, они допустили большую ошибку, потому что количество просмотров после того, как там побывал спецназ, я так и не понял, чей. Я знаю, что это точно была не Альфа ГКНБ, да, то есть даже было видно, чей там был спецназ, я так и не разобрался, кстати. Вот, ну, судя по тому видео. То есть количество просмотров за сутки после вот этого всего инцидента, оно, по-моему, достигло 400 тысяч. То есть я вот смотрел в субботу само это расследование, я еще обратил внимание на количество просмотров. Оно было, по-моему, примерно 35 тысяч, да, то есть вот, да, по сути дела, за сутки, ну, то есть здесь обратный эффект получился, знаете, вот те, кто вообще не знал, кто такой Болот Темиров, те, кто понятия не имел, кто такой фактчекинг, вот, а потом сама тема, ну, что, у нас тема того, что родственники представителей власти возглавляют какие-то крупные бизнес-структуры, знаете, ну, это ментальность нашей власти, которая была всегда, то есть у нас страна родственников, да, где-то чей-то родственник всегда работает, я думаю, что вообще бы это расследование бы не имело такого резонанса изначально, вот, поэтому, собственно говоря, ну, вот здесь все было сделано, наоборот, в пользу получается так. Ну, по крайней
мере...
Да, это
называется эффект Барбары Стрейзанд.
Ну, вы понимаете, можно написать даже, наверное, уже методичку по продвижению журналистских расследований, как представитель конкретный какой-то, ну, там же был какой-то представитель. Я не думаю, что это было ГКНБ, потому что, ну, там все равно сидят аналитики, которые понимают, к чему может это привести. Тем более здесь можно было подать в суд, ведь каждое расследование, оно имеет заказчика. То есть оно не бывает, оно не падает с воздуха. Вот, оно не появляется откуда-то. Ну, те, кого как бы не понравилось, любое журналистское расследование, естественно, будет вызывать, героя эти расследования будет вызывать попытки оспорить, противодействовать. Можно было подать в суд, но я вот, честно говоря, этой акции я так и не понял. Она для меня загадочна, потому что здесь эффект устрашения, мне кажется, он не получился абсолютно.
Кстати, насчет заказчика я с вами не согласен. У каждого расследования есть автор, есть идея.
Ну, я бы тоже, да, здесь бы отметила, здесь очень по-разному трактуют, да, то, что тот, кто делает расследование, он подает тему. То есть я тоже подавала тему, я проходила вот летом тренинги по расследованию, я подавала свою тему, и таких, как я, было 20 журналистов, да, ну, больше 20. И темы не прошли, например, да. Есть журналисты, у которых темы проходят, если эти темы действительно проходные, и журналист может отвечать за каждое слово, то эти темы, они, в принципе, имеют успех. И за эти темы Вот очень много говорят о том, что вот доноры дают, грантодатели дают, но доноры тоже не дураки, да? Они тоже рассматривают каждую организацию с точки зрения баланса мнений. То есть дает ли эта организация баланс мнений? Потому что у доноров есть свои доноры, то есть они тоже дают какую-то отчетность кому-то, да? Например, те доноры, которые, за счет которых финансируются расследовательские проекты, их финансируют народы, да, определенный народ, там, например, несколько, ну, например, есть организации европейские, которые финансируются за счет пожертвований определенных народов, да, например, народ Европы, например, финансирует определенные демократические фонды по проведению каких-то журналистских расследований, например, да, и говорить о том, что эта организация финансирует и поэтому давит, это ну, нигилизм, я считаю, что это на самом деле безграмотная подача информации со стороны власть имущих. То есть они не должны показывать свою безграмотность именно таким образом, потому что за каждым донором стоит, ну, стоит определенная страна, которая эти демократические нормы она как бы чтит. И за демократическими нормами, которые здесь пропагандируются, стоит именно преследование международных стандартов журналистики. То есть каждое расследование должно иметь, во-первых, гипотезу, во-вторых, самое главное, это доказательную базу. Без этого ни одно журналистское расследование не будет поддерживаться ни одним донором и ни одной организацией.
Спасибо. Ну, немного отойдем от вот этой, скажем, журналистской кухни. После задержания Болота Темирова и Болота Назарова в сети появились видео. Это сам Болот Темиров расценил это как вмешательство в его, скажем, рабочее пространство, да, там были опубликованы документы. Также были опубликованы и видео, и аудиозаписи из личной жизни самого Темирова и его коллеги. Ну, какой-то вот реакции со стороны правоохранительных органов не последовало, да? То есть ГКМБ открестился от публикации этих видео, сказав, что они, что комитет не имеет к этому никакого отношения. Однако, все-таки проверить, наверное, стоило бы, да, вот правоохранительным органам. Госпожа Шурахунова, как должны действовать, скажем, жертвы этих видео, да, люди, сцены из личной жизни которых были опубликованы на всеобщее обозрение?
Ну, знаете, на самом деле это дефамация, и это понятно, что вообще у нас частная жизнь, она защищается законодательством и конституцией, и вообще частная, неприкосновенность частной жизни – это одна из общечеловеческих ценностей. И все государства, они обязаны просто защищать эту неприкосновенность частной жизни, так же, как и неприкосновенность частной собственности, да. Но, к сожалению, у нас, в принципе, это не первый раз, и это уже были такие случаи. Нужно говорить о том, что это совершенно неприемлемо, и жертвы, они должны обращаться в правоохранительные органы. Понятно, что есть такое, скажем, недоверие, и зачастую сами жертвы, мы понимая, что это все делалось не без помощи спецслужб, потому что это прослушка, это подглядывание, вот эти все эти, то есть обычный человек, он не может, он не обладает такими ресурсами, это делается с помощью каких-то вот этих специальных ресурсов, да, со стороны, наверное, вот тех, да, и спецтехника. И получается, что зачастую жертвы говорят, ну, как я буду обращаться к тем, кто против меня состряпал это видео, и они не доверяют. Хотя на самом деле вообще всегда есть, скажем так, есть смысл в том, чтобы жертва всегда обращалась все равно в государственные правоохранительные органы за защитой чести и за тем, чтобы вот эти люди, которые состряпали или там нарушили его конституционное право, они должны быть найдены и привлечены к ответственности. Мы подавали, вот когда были такие случаи там с другими там жертвами, но, к сожалению, конечно, правоохранительные органы всегда волокитят такие кейсы, волокитят, вообще сводят на нет. это сложно, но тем не менее это все равно механизм, который каждый раз показывает, что граждане знают свои права, они будут обращаться. И это тоже в какой-то мере как бы тормозит вот такое развитие постоянно такого сценария. Его коллеги, его единомышленники и вообще гражданское общество и масс-медиа, они должны в солидарность стараться не размножать и не тиражировать подобные заказные видео.
Спасибо. То есть здесь вопрос тоже в консолидации, наверное, да? Вот опять возвращаясь к журналистам, да? Госпожа Урумкановна, по вашему мнению, действительно ли сейчас есть единство среди журналистов? Потому что после задержания Темирова как бы не последнюю роль сыграла реакция вообще медиа-сообщества.
Вы знаете, после... Я была на митинге, это было воскресенье, у меня было очень много дел, но я решила пойти, потому что я знаю Болота лично, раньше работала с ним, и я знаю вот его, во-первых, в первую очередь как человека, а во вторую очередь как не простого человека, а человека, который взялся делать расследование. Потому что в Кыргызстане расследования делают единицы. Не всем журналистам под силу и не у всех журналистов хватает духу делать расследование, потому что в первую очередь это опасно. Это опасно, и кому хочется вот иметь вот такие последствия. И уважая вот его труд и зная о том, что это очень опасно для всей журналистики, я пошла на этот митинг. После митинга в понедельник, по-моему, или во вторник, мне нужно было отвезти ребенка в больницу, в поликлинику. Я пошла в поликлинику, вы знаете, врач, которая сидела, осматривал моего ребенка, когда я уходила, говорит: вот вы молодцы, журналисты, вот вы все вместе встали, вышли и отвоевали своего коллегу. Вы знаете, говорит, вот я вам всем желаю удачи, вы такие молодцы. Но человек, который далек от политики, и он все это увидел, и он это воспринял как нормальное явление. То есть то, что мы все вместе пошли и действительно отстояли журналиста, журналистов, это говорит о том, что если даже нету как такой видимой консолидации в целом, то есть консолидация в частности. То есть есть журналисты, которые понимают, что это нужно делать, что несмотря на общую занятость, несмотря на то, что у тебя очень много других проблем, ты когда-то должен все-таки встать с дивана, да, и пойти и помочь своему коллеге. Если ты, конечно, видишь, что он прав. У нас были несколько случаев, когда объединялись необъединимые силы. Потому что мы всегда говорим о том, что у нас есть кыргызскоязычные журналисты, есть русскоязычные. Вы знаете, года 3-4 назад было такое, ну, прям явное разделение между двумя вот статусами, да, практически, скажем. И за последние 3-4 года у нас практически стирается вот это вот... вот эта вот видимая черта, да, что вот кыргызскоязычная, русская, у нас нет такого. У нас сейчас есть журналисты менее образованные, есть журналисты, которые больше пытаются понять вообще процесс. И они не втягиваются вот в эти интриги, которые создают проправительственные силы. Есть, конечно, очень много журналистов, которые втягиваются в процесс, которые становятся орудием труда властей, орудием пропаганды властей. Есть такие журналисты, и они даже, некоторые журналисты становятся блогерами, еще и ботами, и они еще и создают практически фабрики троллей, и работая на властей. И этих журналистов мы сами знаем, кто они и как работают, потому что, во-первых, по почерку, во-вторых, много троллей не создашь. В любом случае нужно где-то написать свой текст где-то. Ну, это общее требование, когда фабрики троллей создаются, общее требование, хотя бы где-то ты должен выступить своим лицом. То есть когда ты видишь везде, на всех ресурсах один и тот же текст, а потом он появляется у определенного журналиста, мы видим, на кого он работает. И Есть, конечно, вот это вот разъединение, но тем не менее все попытки властей, которые направлены против журналистов, они оборачиваются, наоборот, объединением журналистов. То есть внутри цеха мы понимаем, что вот здесь они делают неправильно, да, и мы становимся практически рядом друг с другом, и даже несмотря на политические какие-то амбиции, ну, мы же тоже журналисты же все,
несмотря на разногласия.
На разногласия, да. Угу. И мы пытаемся помочь друг другу. И я думаю, что в какой-то мере, да, можно сказать, что если даже не вот такая вот большая консолидация сил, то хоть какое-то объединение внутри нас, внутри нашего цеха, оно есть. Угу. Оно образовалось.
Угу. Ага, спасибо. Вообще у нас средства массовой информации, то есть история средств массовой информации у нас такая очень тяжелая, да? У нас при первом президенте журналистов сажали в тюрьму, да? При следующем президенте были даже убийства, нападения, да? Еще дальше заваливали многомиллионными исками, тоже задерживали, да? Там бывало даже за тяжкие преступления, да? Но сейчас это все как-то... Ну, на первый взгляд, выглядело безобидно, да, в социальных сетях троллили, там, угрожали как-то это, но постепенно это как-то набирает обороты и уже доходит до задержания, да, ну, еще, конечно, предстоит установить, кто это, кто за этим стоит. Однако тенденция все-таки, ну, не очень хорошая. Вот по вашему мнению, господин Шестаков, к чему вообще вот это все приведет?
Ну, вот Катя сейчас привела пример о разделении определенном, кыргызоязычное на русскоязычное. Но я вот в течение всего нашего несостоявшегося парламентаризма говорил об одной угрозе, что у нас политики, по сути дела, стали заказчиками медийного контента. И достаточно ли было, вот просто вспомните 2017 год, выборы президента, тогда ведь те, кто сейчас находится в оппозиции, уже оппозиционные СМИ стали, на тот момент они как бы воевали как бы с Бабановым, да, и было понятно, что вот мы переходим еще одну черту, то есть журналистов разделяет владельцы их, этого медиа, да, они ведут политическую борьбу. То есть медиа стали инструментом достижения политических целей. По сути дела, провозгласив парламентский Кыргызстан, когда партии обзавелись сразу моментально СМИ, это, по сути дела, инструмент, понимаете? То есть я вообще сейчас, для меня очень сложно понять, а что такое там независимые СМИ вот в идеальном формате. Их уже просто давно не существует, если они вообще существовали когда-либо. Ну, самое, скажем так, интересное и любопытное, что более-менее оказался именно социальные сети. Тот самый Facebook, где ведется тоже там информационные войны, вот тоже наши собеседницы говорили о троллях, фабрике и ботах, но Facebook оказался, наверное, самой свободной площадкой, действительно независимой. Тут политическая, да, конъюнктура,
если говорить именно о тенденциях,
вот эта тенденция, к сожалению.
Преследование журналистов. Я здесь не говорю о разделении.
О тенденциях преследования журналистов было, я говорю в самом начале, что еще в начале 2000-х годов мы говорили о самоцензуре, еще во времена Акаева, который у нас как бы построил островок демократии. То есть эта тенденция, она никуда не уходила. Она, это не то, что вот это вдруг сегодня вот такое произошло. Да, я согласен, в бытность Акаева, в бытность Бакиева не было социальных сетей, понимаете? Это такая появилась новая, мощнейшая медийная площадка. А вот, потому что и не случайно ведь уже ушедшим парламентом был написан закон о фейках. Это ведь тоже уже как бы реакция на тот момент представителей власти, потому что они уже не депутаты, на действия социальных сетей. Ведь закон о фейках не был направлен против традиционных СМИ, да, и он не контролировал традиционные СМИ. Поэтому, безусловно, все эти процессы будут только нарастать.
Закон о фейках, кстати, это уже отдельная тема.
Нет, она не отдельная тема в плане преследования журналистов. То есть, я говорю, уже вышли мы дальше, чем журналистика. То есть, те, кто сегодня пишет посты на Фейсбуке, он тоже может легко быть переквалифицирован в любого, так сказать, ну, я не знаю, там, борца за...
Можно я добавлю по поводу независимости журналистов? Игорь Шестаков действительно говорит о том, что у нас есть разъединение по политическим мотивам, да? И у нас, он говорит о том, что нет независимых журналистов и нет независимых СМИ. у нас образовалось независимое пространство. Вот вы сами говорите, что вот, к примеру, я и вы, мы уже независимые,
сетях,
да? Не только в социальных сетях. Вот, к примеру, я работала на государственном телевидении. Позже я возглавляла оппозиционный телеканал, да? И потом это зрелость все-таки, это приходит со временем. И я сейчас могу сказать, что я независимый журналист, и я руководитель независимого СМИ. И таких, как я, ну, где-то, да, 10 человек, которые сами, журналисты, сами создали свое СМИ. И мы пытаемся действительно быть балансом между властью и между народом. И мы пытаемся это делать, но я не знаю, как это можно не видеть, потому что аффилированность, она же видится сразу. И я считаю, что это тоже медиаграмотность. Этому тоже необходимо учиться, это тоже нужно воспринимать.
Спасибо. К сожалению, время нашего выпуска подходит к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Азатыка» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали события, связанные с задержанием журналиста-расследователя Болота Темирова и его коллеги Ахына Болота Назарова и вообще последствия для свободы слова, для свободы выражения мыслей в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие политолог Игорь Шестаков, журналист Каргуль Урумханова и правозащитница Динара Ошурахунова. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азат.